Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и начнем с рубрики «Некруглый стол». Я передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о проекте Баку «Тбилиси-Карс», в котором сложилась довольно скандальная ситуация после того, как участники этого проекта, Азербайджан и Турция, не пригласили на встречу в Анкару Грузию, зато пригласили Россию, которая высказала желание присоединиться к проекту. Мы сегодня поговорим об этом с экспертами из Тбилиси Паатой Цигаришвили и из Москвы Александром Караваевым. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Паата, первый вопрос у меня к вам. Насколько неожиданным был такой ход партнеров по этому консорциуму?
Прежде очередь хотелось бы отметить, что изначально такой ход событий был неожиданным, так как Грузия всегда участвовала в этом проекте изначально, и поэтому, когда было заанонсировано 6 мая информация касательно этой встречи в Анкаре, для Грузии было, прямо скажу, неожиданно. Но я хотел бы дополнительно отметить, что заинтересованность и России, и Турции, если ранжировать по финансовой целесообразности, высока, а также заинтересованность Азербайджана как инвестора этого проекта тоже высока. И для Грузии тоже целесообразно участие в этом проекте, так как на сегодняшний день Баку-Тбилиси-Карс, пропускная способность которого около 5 миллионов тонн в год, частично загружена, где-то до 10%, и привлечение новых грузопотоков для Грузии особо важно в этом отношении.
Паата, скажите, почему Грузия почувствовала себя ущемленной, судя по реакции экспертов, экономистов и вообще участников проекта? Это политическая обида или есть в ней что-то более рациональное?
Знаете, я бы не хотел бы сейчас вникать в политическую подоплеку, но если подойти с технической точки зрения, то дополнительно на этой встрече было озвучено, что и Россия, и Турция заинтересованы о прокладке советской колеи на этом участке. Я, как эксперт, хотел бы отметить, что прокладка советской колеи в этом отношении, я думаю, и прибыльна и для Грузии с экономической целью, так как в этом отношении мы можем уже без перевалки в Ахалкалаке, без смены колес транспортировать в прежнюю очередь пшеницу из России в Турции, где потребность где-то 1,5 миллиона тонн, и там используются специальные зерновозы, специализированный подвижной состав, а как стало ясно, и в КАЗ строится огромнейший терминал и элеватор, и я должен отметить, что смена колес стоит около $200. И когда в реверсном, в обратном направлении тоже зерновоз в положенном состоянии осуществляет перевозку, тоже $200. И для того, чтобы как-то сэкономить транспортные расходы, то есть транспортную составляющую, здесь можно отметить, что вот прокладка советской колеи, я думаю, с экономической точки зрения и прибыльно, я думаю, и для Грузии, чтобы как-то привлечь дополнительный грузопоток.
Да.
Как было заранее заанонсировано, где-то 400 тысяч тонн зерна планирует Россия отправить в Турцию. Так что этот проект имеет определенную перспективу.
Александр, проект Баку-Тбилиси-Джейхан, как Карс, извините, существует уже не первый год, да, он обсуждается многие годы. Почему Россия такой пристальный и активный интерес проявила только сейчас? И что, и почему, собственно говоря, в чем этот интерес стратегически состоит? Александр? Алло? Ага, у нас, к сожалению, видимо, пропала связь с Александром Караваевым. Мы продолжим пока...
Алло.
Да, Саш, да, Саш, да, Александр, алло. Александр.
Да. Это у меня тут технический момент был. Значит, я все слышал, как бы, я понял вопрос. Мы должны учитывать здесь еще, как бы, внутрироссийскую ситуацию, внутрироссийский интерес. Значит... Получается, что мощности, которые РЖД планирует для экспорта российских грузов, прежде всего на восточные рынки, они переполнены. Речь идет о том, что Транссиб и БАМ, они практически полностью загружены потоками угля. И вот интерес РЖД к этому направлению, он, наверное, его надо разложить все-таки на два элемента. Это интерес, собственно говоря, российско-турецкого сотрудничества. Пата уже достаточно подробно об этом рассказал. То есть здесь основной поток – это, видимо, зерно, пиломатериалы древесные. А второй момент касается конкретно Грузии. Потому что в РЖД обсуждается идея транспортировки российского угля через грузинские порты. И, собственно говоря, такие потоки уже, в общем-то, есть, они просто еще пока незначительны. Но перспектива этого роста достаточно оптимистичная. Речь идет об отгрузке угля из Поти. И в перспективе как бы до 2030 года здесь ожидается постоянный рост. Речь просто идет о том, что основной рынок потребительский будет находиться в странах Азии. А так как мощности Транссиба и БАМа, они полностью загружены, и согласно плану модернизации инфраструктуры магистральной, это так называемый 13-й национальный проект, планируется затратить почти 670 миллиардов рублей на то, чтобы развязать, как бы расширить узкие места на Транссибе. И поэтому внутрикорпоративный пояс как бы привел к тому, что можно воспользоваться теми магистралями, которые были отработаны еще в советское время и сейчас модернизированы. Ну, в частности, вот понятно, что Баку-Тбилиси одна из таких магистралей. А расстояние, например, между самыми перспективными угольными разрезами, которые могут выводиться вот на экспорт в ближайшие годы, это до 15 миллионов тонн, из Тувы, оно практически одинаково, что до Владивостока, что до Тбилиси. Достаточно посмотреть на карту, и станет понятно. Карта несколько искажает расстояние, но можно забить в интернете просто расстояние от столицы Тувы, города Кызыла, до Тбилиси и до Владивостока. Приблизительно оно одинаковое, около 5800 километров. Mm-hmm. Поэтому возникает вот такая дилемма, что с одной стороны вроде бы ожидаются достаточно крупные инвестиции в Транссиб, но там потребуется очень масштабное строительство. А с другой стороны, вот этот вот объем экспорта, который предполагается уже вот сейчас, в ближайшие годы, 2-3 года, надо куда-то направлять прямо сейчас. Угу. Вот и выбран вот такой вариант сотрудничества с Азербайджаном и Грузией. И я думаю, что, в принципе, наверное, можно ожидать, что будет подписано какое-то специальное соглашение с грузинской железной дорогой. Просто, сейчас вот мы стали свидетелями как бы вот такой диспозиции. Но, скорее всего, это можно ожидать вот так вот.
Понятно. Пада, вот когда началась вся эта история с меморандумом в Анкаре, грузинские эксперты заговорят о том, что Грузия может потерять перспективу логистического центра в Хакалаке, на который она еще и рассчитывала. Вот как распределяются вот эти планы, да? О чем мы говорим? Что здесь перевешивает? Потеря логистического центра или перспективы перевозок, которые говорил Александр, которые могут казаться довольно выгодными, о которых говорили вы тоже?
Дело в том, что в Ахалкалаке не намечается постройка такого огромнейшего логистического центра. В Ахалкалаке планируется только станция для смены тележек. Поэтому нагрузка в таком ракурсе, что там будет огромнейший логистический центр, отпадает в Ахалкалаке. Поэтому здесь надо заострить внимание и к интересам Турции. Турция на сегодняшний день основные грузопотоки, пшеница и химгрузы, транспортирует через Новороссийск и через Волгодонский канал. Эти два узла уже переполнены по пропускной способности. И поэтому России выгодно искать более дешевые пути транспортировки. Поэтому я вдобавок хотел бы отметить, что, исходя из того, что вот конкретный коридор, Волгодонский канал, в принципе, на время приостанавливается от замерзания, то в этой части России выгодно использовать Бакут, Тбилиси, Карс. И если в этом отношении в год около 2 миллионов тонн грузов соберется по этому участку, я думаю, уже в финансово уравновешенном состоянии mm-hmm. будет проект, и я думаю, и прибыльным будет.
Да, да, Пата, спасибо.
На этапе.
Да. Александр, у нас буквально 20 секунд. Попробуйте на 20 секунд сказать, насколько перспективны грузообороты. Будут ли расти эти объемы грузов для перевозки? Алло? Алло, опять у нас, к сожалению, пропал Александр. Ну, к сожалению, мы должны закончить передачу на этой ноте. Ну, в общем, примерно очевидно, какую-то ясность наши слушатели получили. Спасибо, с нами на связи были Патас Гаришвили и Александр Караваев.
Спасибо. Это был «Не круглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов.